Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Сегодня 27 июня на календаре, 12:00 на часах по Москве. В студии Сергей Львович Худиев и Екатерина Горбунова. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, это 100 вопросов атеиста, так что вы смело можете задавать любые вопросы, которые кажутся вам важными, любые вопросы, которые, может быть, являются для вас причиной вашей веры или вашего неверия. Ну и особенно, конечно, господа, кто относится к представителям других религий, атеист, и ваш вопрос ценнее всего, и поэтому teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете писать через такие наши классические способы связи. Также можете нам написать в нашей видеотрансляции, это ВКонтакте, это Facebook, там, где нас смотрите, в комментах можете оставлять вопросы, мы их тоже оттуда собираем, тоже их по мере возможности зачитываем, так что не стесняйтесь. Ну, если вам нужно задать вопрос в устной форме, вы никак иначе не можете и не хотите, и не желаете хотите высказаться, то телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также можно позвонить из мобильного приложения. Ну уж до комплекта озвучу наш Viber, WhatsApp 977 850 0996. Если вы забили вот этот номер в свой смартфон, то, в общем-то, через Viber, WhatsApp можете нам тоже написать, через Viber, если правильно помню, даже позвонить. У нас есть уже парочка сообщений. Клара спрашивает. Церковь, пытаясь защитить веру, вынуждена неустанно бороться с новыми знаниями, но она уже многократно проигрывала эту борьбу. Католики, например, отказывались признавать Землю шаром, вертящимся вокруг Солнца, целых 200 лет. Только в 1828 году они сняли запрет на распространение гелиоцентрической теории, официально согласились с ней только в 1992, извинившись за преследование Галилея Галилео. Съемки со спутников, увы, разбивают даже самый мощный щит недрогнувшей веры. И после этого вы будете говорить, что религия не против науки?
Как вам сказать? Тут даже трудно мне понять, с чего начать. Как вам сказать? Атеизм против науки, атеизм против истории, по крайней мере. Нет, я не имею в виду всех атеистов, конечно, там атеисты очень разные. Если говорить именно о воинствующем атеизме, то у него очень тяжело мифологизированная история. Во-первых, люди верили в то, что Земля-шар еще в античности, еще до христианства, и это было как бы само собой разумелось. Это было известно всем в христианскую эпоху. Миф о плоской земле, о том, что люди когда-либо верили в христианскую эпоху, в плоскую землю, он появляется в XIX веке. В XIX веке, во второй половине XIX века, у нас появляется вообще весь дискурс о борьбе науки и религии. Он относительно свежий. И он появляется, там даже есть два автора, два американских автора, которые... Там конфликт был на почве того, что большинство учебных заведений в Америке, как и везде, были аффилированы с церковью, а они хотели создать именно что-то независимое от церкви. У них был по этому поводу конфликт с церковью. Про войну науки и религии миф появляется в XIX веке. И в этих книжках про конфликт науки и религии там было два... Одного звали Драйпер, другого я уже не вспомню сейчас навскидку. Но можно это легко погуглить. Вот, и там в книге, по-моему, этого самого Драйпера, там было множество примеров конфликта науки и религии, которые просто не соответствуют действительности, которые просто выдуманы. И сейчас ни один серьезный историк науки не поддерживает тезис конфликта науки и религии. Независимо от его личных, там, религиозных или антирелигиозных убеждений, тезис о конфликте науки и религии – это просто с исторической точки зрения миф. Что касается дела Галилея, это, да, действительно, был случай, когда церковь своим авторитетом пыталась заставить ученого отречься от его научных воззрений. Это случай конфликта, да, религиозных людей и ученого, который, кстати, сам был верующим человеком, относительно его научных воззрений. Да, это вершина, вот это самый острый случай конфликта между наукой и религией вообще в истории церкви, это дело Галилея. При этом, чем все дело кончилось? Галилея посадили инквизиторы под домашний арест, который он сначала проводил там в доме своего друга, архиепископа, а потом он у себя дома, и ему там наложили на него епитимию читать в каждый день определенное число псалмов. Епитимию за него выполняла его сестра-монахиня. Конечно же, то, что ученого заставили отказаться от его научных взглядов, это плохо, это неправильно, это большая была ошибка со стороны тогдашних римо-католических властей. Но это не конфликт науки в целом и религии в целом. Это конфликт конкретных людей, которые заняли тогда такую позицию ошибочную, и конфликт конкретно Галилея, который был довольно конфликтный товарищ вообще по жизни. И там не столько даже были идейные мотивы, сколько мотивы политические, мотивы личных отношений. На Галилея очень сильно наезжало все научное сообщество того времени. То есть, если мы начинаем подробно копать историю дела Галилея, то у нас оказывается, что это конфликт, в котором было несколько измерений. Вот. А гораздо более обоснованно исторически говорить, например, о конфликте атеизма и науки. То есть, если мы поставим вопрос так, а сколько у нас ученых убили церковники за науку? Ну, у нас нет таких. Нет, ну, Джордано Бруно сожгли, но сожгли его не за науку, он не был вообще ученым, он был оккультистом, за что и пострадал. И это, конечно, крайне печально и плохо, что кого-либо сожгли за его взгляды, но он не мученик науки, он мученик оккультизма. Он оккультист был. Мы можем посмотреть, сколько ученых убили атеисты. И вот мы можем посмотреть, например, великого ученого Вавилова, биолога. Кто убил? Церковники сожгли? Да нет, его уничтожила атеистическая сталинская диктатура. Пулковское дело, астрономы, там группа астрономов, которые были уничтожены там, как враги-вредители. Что, это попы их сожгли? Нет, их сожгла уничтожила, посадила атеистическая диктатура. То есть, если мы исторически смотрим, а кто у нас подавлял науку, или там знаменитая сессия Восхнил 46-го года, в сети лежит длинная стенограмма. Ну, найдите, там сессия Восхнил, вам Google выдаст, она в сети лежит, доступна. Я читал, я чрезвычайно, значит, дивился. Там сторонники мичуринской, лысенковской биологии бьются с вейсманистами-морганистами. И главное, собственно, упрек, который предъявляется вейсманистам-морганистам, это то, что они гады, буржуазные идеалисты, они отходят от материализма. То есть мы видим здесь, как ученые подвергались преследованиям, иногда смертельным преследованиям, там, в отличие от Галилея. То есть не просто там на человека надавили и заставили там отказаться от взглядов. А вот именно люди конкретно попали в тюрьму, там Вавилов умер в тюрьме, именно с целью насаждения единственного верного материалистического учения. И когда мне говорят там про конфликт религии и науки, ну, ребята, у атеизма был конфликт с наукой гораздо более острый. Конечно, я понимаю, что мне скажут, что, ну, это же не конфликт атеизма и науки, это конфликт там данной атеистической диктатуры с данными учеными. Ну, хорошо, но давайте тогда играть по общим правилам. Если вы не хотите видеть в Вавилове жертву атеизма, тогда не надо видеть в Галилее жертву религии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Миши. Я смотрел вашу дискуссию с Панчиным и не понял ее ход. Как то, что животные могут или не могут делать выводы из предпосылок, влияет на существование Бога? Ричард Суинберг, насколько я знаю, предполагает, что животные могут это делать. И вы так и не ответили. Как насчет того, что мораль — это коллективное, субъективное?
Значит, о чем, собственно, шла у нас речь? Речь шла о том, что материализм не может объяснить феномен мышления. Более того, если мы принимаем материалистическую картину мира, мышление делается невозможным в принципе. И мы, там речь шла о том, когда речь шла о животных, насколько я понимаю, насколько я сейчас вспоминаю ход дискуссии, речь шла о том, что животные не обладают, ну, допустим, бессмертной душой, они, тем не менее, делают выводы из предпосылок, следовательно, можно, мышление существует там, в отсутствии чисто, на чисто материальном субстрате. Но это, собственно, побочный вид дискуссии, она не так важна. Речь шла о том, что если все наши акты мышления и произволения детерминированы материальным процессом в коре головного мозга, который, в свою очередь, детерминирован предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, мышление как таковое, в смысле выводов из предпосылок, невозможно. Каким выводом вы придете, зависит не от предпосылок, а зависит от вот этого чисто материального процесса, который детерминирован чисто материальной причинностью. То есть это может совпасть там, с выводом из предпосылок чисто случайно. А так все ваши выводы, все, к чему вы придете, все ваши мысли, все ваши чувства, все ваши приверженности, они определяются чисто материалистическим процессом, который полностью детерминирован предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Таким образом, в материалистической вселенной мышление невозможно. Там речь шла об этом.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Аллы. Я хочу сделать аборт. Ребенок будет дауном. Зачем ему жить?
А зачем вам жить? Понимаете, вопрос о том, зачем жить, он одинаково стоит и по отношению к человеку, у которого есть какие-то врожденные трудности, и по отношению к человеку, у которого таких трудностей меньше. Ну вот, мы все умрем в конечном итоге. Есть люди, которые, знаете, вот сейчас в этих американских религиозных новостях, на которые я подписывал, там упоминается, что сейчас в Америке обсуждают проблему роста самоубийств среди белого среднего класса, и в том числе людей, которые... Там несколько знаменитостей покончило с собой. Это конкретные знаменитости. Это люди с обложки журналов, которые богатые, красивые, вот все у них есть, абсолютно вот все. Это люди, которые принадлежали, вернее, увы, они мертвы, которые принадлежали к верхушке, к верхнему классу в самой богатой стране мира, и у которых абсолютно все вообще, что можно помыслить, было. И они умерли, потому что им было незачем жить. И так бывает, что абсолютно здоровому человеку незачем жить. А бывает, я видел театр простодушных, это называется, театр, в котором играют люди с синдромом Дауна. Я видел их родных, я видел их семьи. Это очень счастливые люди. То, что делает семью счастливой, это любовь. Я видел, что в этих семьях есть любовь. И я видел, что семья, в которой есть ребенок с синдромом Дауна, она определенным образом благословлена Богом. Это не проклятие то, что там ребенок с синдромом Дауна, это наоборот благословение. Потому что это очень счастливая, крепкая семья, в которой люди любят друг друга, и они научились любить друг друга, потому что у них ребенок с синдромом Дауна. И вопрос о том, зачем жить, он действительно актуален, но он актуален не только для человека, у которого какая-то болезнь есть врожденная. Он актуален для любого человека вообще. И если мы принимаем, что у жизни есть смысл, что мне есть зачем жить, то это означает, что у других людей тоже. Вот я могу не понимать, какое место я занимаю в Божьем плане. Я могу не понимать, зачем тут я сам. Но я принимаю верой, что у Бога есть обо мне замысел. Я точно так же принимаю верой, что у Бога есть замысел о другом человеке. И что этот ребенок с его особенностями, он является даром и благословением. Что-то бесконечно хорошее войдет в вашу жизнь и в жизнь других людей, и в жизнь людского рода в целом вместе с этим ребенком. Если мы принимаем верой, что человеческая жизнь имеет смысл, то его жизнь имеет смысл. Если мы этого не принимаем, то наша собственная жизнь тоже не имеет смысла.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Комментарий от Игоря. Вы постоянно твердите, что, мол, если материализм верен, то невозможна аргументация и ведение беседы, поскольку это все равно, что обращаться с разговорами к капусте. Выводы, мол, определяются предыдущими состояниями и законами природы и не зависят от посылок. Помилуйте, но это грубая софистика, о чем вам постоянно говорят оппоненты, чьи возражения вы настойчиво игнорируете. Посылки, о которых вы говорите... Это речевые раздражители. Моя или ваша реакция на речевой раздражитель, на слова, попросту говоря, обусловлена условными рефлексами, второй сигнальной системой, вбитыми в мозг в результате воспитания, это знает каждый старшеклассник. Мозг посредством условных и безусловных рефлексов приспосабливается к среде путем реагирования на ее раздражители, в том числе и речевые. С каких щей выводы не соответствуют посылкам? Очень... Если мозг как раз приспособлен для реагирования на эти самые посылки. У капусты нет ни мозга, ни условных рефлексов. Вы сравниваете мотоцикл с воздушным шаром и доказываете, что на мотоциклы не летают.
Очень хорошо. Вот как раз то, о чем вы говорите, подтверждает тезис, который я хочу обосновать. Понимаете, рефлексы не имеют никакого отношения к истине. Вот вообще они с истиной не связаны. Они связаны с... там, потребностью в выживании. Человек, который... Знаете, у Марка Твена, по-моему, есть фраза, что кошка, которая раз в жизни села на горячую плиту, никогда в жизни больше не сядет на горячую плиту и на холодную тоже. Потому что у нее выработался рефлекс. Ей эта плита начинает внушать ужас. Независимо от того, горячая она, холодная она. И в нашей жизни есть масса рефлексов. Ну, допустим, я иду мимо... там киоска с сосисками, и у меня рефлекс срабатывает. И вы понимаете, что рефлекс от меня требует, у меня начинает выделяться желудочный сок, и рефлекс мне говорит, чтобы я пошел немедленно купил, съел эту сосиску. И это рефлекс. Разум мне говорит нечто совершенно другое, на другом уровне. Разум мне говорит, знаешь, у тебя уже гастрит, тебе хватит. И говорить о том, что разум и рефлекс это одно и то же, ну, это грубая ошибка. Потому что рефлексы не имеют отношения к истине. И более того, когда даже атеисты призывают нас обратиться к истине научного мировоззрения, они как раз подчеркивают эту разницу, что рефлекторно на досознательном уровне мы склонны держаться за те убеждения, которые у нас есть, с которыми нам комфортно, которые разделяет наша среда. Но они говорят, встаньте выше этого, думайте головой, не позволяйте окружающим навязывать свое мнение. Ну так это как раз предполагает, что я должен подняться над своими рефлексами и что я это могу сделать. То есть, что мышление – это нечто в принципе отличное от рефлексов. Это нечто, находящееся на в принципе другом уровне.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Карл пишет, так вера в коммунизм тоже религия?
Это очень сильно зависит от того, как вы определяете религию. В любом курсе по религиоведению там в обводной лекции уже начинают говорить о том, что вы уж извините, но предмет дискуссии мы не можем нормально определить, потому что есть масса определений религии. И есть определение Пауля Тиллиха, что религия – это предельная забота. То есть то, что для человека важнее всего, то, чем он посвящает свою жизнь. И когда у Тиллиха говорили, ну, смотрите, ну, футбольный болельщик, он там по футболу с ума сходит, ему важнее всего футбол. Это что, его религия? И Тиллих говорит, да, это его религия. Ну, ему тогда говорили, ну, извини, получается уж очень какое-то размытое, определение. Но в рамках этого определения мы можем сказать, что да, если для человека коммунизм – это предельная забота, то, чему он посвящает свою жизнь, то да, наверное, это религия. Но тогда мы можем сказать, про атеизм это религия. Мы тогда можем сказать, что Ричард Докинс, он у нас глубоко религиозный человек, потому что у него одна, но пламенная страсть – это атеизм. Но тогда сама дискуссия между атеизмом и религией у нас потеряет смысл, потому что мы запутаемся в понятиях. У нас атеисты окажутся глубоко религиозными людьми. А поэтому, чтобы избежать такой путаницы, мы должны все-таки найти какое-то определение, которое, ну, более стандартное. Религия – это организованное поклонение высшим силам. Марксизм-ленинизм организованного поклонения высшим силам не предполагал, отрицал их наличие решительно, и сами себя люди исповедовали атеистами.
Но при этом ведь я предполагаю, что, может быть, имеется в виду, что вожди воспринимались как такой высший вообще и орган существования
нет,
общества.
Нет, что, значит, товарищ Сталин себе требовал, создал себе культ, себе требовал богоподобного поклонения, это конечно. Но тогда мы должны признать то, что возможно и отлично функционируют атеистические культы, что все пороки, которые приписывались религии, отлично функционируют и при атеизме. Но мы должны все-таки с самого начала дискуссии исходить из каких-то понятных определений. Если мы считаем, что Докинс – это у нас все-таки атеист, то и Маркс – атеист. А если мы считаем, мы принимаем такое определение религии, что это вообще такая вот предельная забота, ну, тогда у нас кто угодно будет религиозен, включая Докинса.
100 вопросов атеиста.
Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы также через наши соцсети, видеотрансляции, ВКонтакте, Фейсбук. Там, где вы нас смотрите, в комментах вы можете оставлять сообщения. Мы их тоже будем находить и зачитывать. Тем временем вопрос от Лёши. В Библии сказано: «Ворожей не оставляй в живых. У меня соседка играет на картах Таро. Должен ли я ее убить?»
Видите ли, Библия – это история спасения, это некий целостный нарратив. И если она должна читаться именно как целостный нарратив, как целостное послание, потому что путем изъятия цитат, ну, можно там любую точку зрения обосновать, знаете, как в одном месте написано «Иуда вышел, пошел и удавился», а в другом месте написано «Иди, и ты поступай так же». И понятно, что Библия этому не учит в целом, но вот такие, это выдернуть можно. В Библии даже написано, что Бога нет, там, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Что касается повеления выражения «оставлять живых», это часть ветхозаветного уголовного кодекса. Вот в Древнем Израиле существовали законы, существовал уголовный кодекс. Этот уголовный кодекс предусматривал смертную казнь, в частности, за занятие ворожбой. Но при этом надо отметить, что даже если бы вы были ветхозаветным израильтянином, у вас не было бы обязанности побивать соседку камнями, потому что это была бы забота судей. Это не значило, что любой отдельно взятый член общины мог брать на себя, значит, дело суда. Но в любом случае это повеление не относится к нам, живущим в Новом Завете.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Ну да, и как я говорила чуть раньше, Facebook, Контакт, вот где удобно, там, в общем-то, оставляйте в комментах тоже вопросы. Ольга пишет: «Читаю ваш Facebook, сплошное ерничество и ухмылки по поводу либералов и Запада, но ни одной ухмылки и вообще ни одного слова по поводу пенсионной реформы, вообще ни одной критики в адрес российской власти. Скажите, такое угодничество вам по религии положено?»
Видите ли, отношение к властям... Вот если смотреть просто по Новому Завету, то апостол говорит: «Бога бойтесь, царя чтите», и христианам предписано Библией гражданское повиновение, то есть повиновение законам, повиновение порядку. Другое дело, что христианин может занимать разные политические позиции. И в рамках того, так как устроено наше общество, он может высказывать конструктивную критику властей. Ну, например, я высказывал конструктивную критику там, закона Яровой, там, неоднократно продолжаю это делать, и никто меня не считает мятежником на этом основании. Но, насколько я понимаю вопрос, вы спрашиваете, может ли христианин иметь различные политические убеждения, сколько угодно, сколько угодно. И это не связано напрямую с христианской верой. Христианин не может быть мятежником, не может быть революционером, тут уж нет такой опции, но иметь разные политические воззрения, там, критиковать власти, оставаясь при этом в пределах законности и благопристойности, это, в принципе, можно.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сергей, добрый.
Здравствуйте.
Вот такое написано в Ветхом Завете. Когда умер Измаил, да, его 120, не помню, написано, что он приложился к народу. Или он был создателем своего народа, или же Аврааму. Угу. Я вопрос такой задаю.
Да-да. Значит, приложился к своему народу – это фраза в Библии, которая просто означает «умер», «приказал долго жить». Ну, как говорят немцы, присоединился к большинству. То есть это фраза, которая просто означает, мы бы сказали по-русски, приказал долго жить. Дело в том, что в Древнем Израиле людей хоронили, похороны состояли как бы в двух этапах. Человека сначала хоронили в такой гробнице, высеченной обычно в скале, в пещере. И через какое-то время, когда тело разлагалось, оставались кости, эти кости складывали в специальное хранилище для костей. И эти кости, они в этой пещере лежали как... Вот приложиться к народу своему, это значит, твои кости будут положены вместе с костями твоих соплеменников и предков. То есть приложиться к народу своему, это значило просто умереть и быть похороненным.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот мы с вами неделю назад остановились на том, что у нас этика и религия – это с точки зрения философии две разные формы общественного сознания, предназначенные для решения различных совершенно задач в обществе. И при этом они используют свой собственный понятийный аппарат. Значит, базовые понятия этики у нас – мораль и нравственность, а религии, соответственно, добро и зло, боги и демоны, дух и душа, ад и рай и так далее. Таким образом, онтологически моральные, аморальные, нравственные и безнравственные поступки существуют в смысловой матрице этики, а добрые и злые поступки – в смысловой матрице религии. Вот. Хотя, в общем-то, по смыслу, если посмотреть, то на бытовом употреблении или при использовании в качестве метафор можно наблюдать взаимное смешение смыслов этих, значит, понятий, этих терминов, что затрудняет понимание. Но в любом случае, онтологически, Бог не имеет вообще, как вы говорите, никакого отношения ни к морали, ни к нравственности. Это вот первое. И второе. Ну вот, опять же, кому, почему я должен и почему. Значит, общество у нас является источником моральных требований, человек – источником нравственных, Бог – религиозных. Но сам факт наличия моральных, нравственных или религиозных требований их источников еще не означает, что вы им должны. Вы становитесь должны только тогда, когда принимаете на себя обязательство следовать этим требованиям. Mm-hmm. Таким образом, источник требований может быть как внешним, так и внутренним, а источник обязательств, если это долго, только внутренний, то есть это вы сами. Другими словами, на вопрос, почему я должен, ответ такой, потому что я взял на себя обязательство выполнять эти требования. А на вопрос, кому я должен, ответ тоже простой, лично себе, такие дела.
Видите ли, быть должным лично себе – это бессмысленное понятие вообще. Вот я лично себе должен, не знаю, там, $300, очень переживаю, думаю, как же я их буду отдавать. Понимаете, это вопрос, не существует долженствования себе. Вот долженствование себе, оно, в принципе, может существовать в христианской парадигме, где я признаю себя Божьим творением, я признаю, что я принадлежу Богу, я признаю, что я раб Христов, призван на служение Ему, и, например, я должен заботиться о своем здоровье, потому что я принадлежу Иисусу Христу, я должен заботиться о здоровье человека, который принадлежит Иисусу Христу. Но вне этой парадигмы говорить о долженствовании самому себе достаточно абсурдно. Если я, не знаю, разбил свои очки, я ничего по этому поводу не должен никому. У меня просто возникли дополнительные расходы, если я должен очки новые покупать, но я никому ничего не должен по этому поводу. Если я разбил очки соседу, то вот тут у меня возникает долг. Я ему должен компенсировать ущерб, который я ему нанес. То есть долг, он вообще существует по отношению к другому. Общество источником нравственного долга не является. Потому что общество может запросто выдвигать аморальные требования. Сколько угодно. И этому было миллион примеров, когда общество требовало от людей чего-то аморального. И мы их прославляем как героев за то, что они требования общества не подчинились. Ну, там, не знаю, немецкие антифашисты. Ну, человек, который там во времена сталинских чисток хотя бы уклонялся от криков «Смерть врагам народу». Он тихонечко так уклонялся, но уклонялся хотя бы. Или противники рабства в Южных Штатах Америки в 19 веке. То есть люди не нравственность и подчинение обществу разные вещи совершенно. Ну или человек сейчас живет в обществе, где практикуется убийство чести. И человек, который таки не убьет свою дочь, на которую упало подозрение, он поступит против общества, но мы про него скажем, что он поступит нравственно. То есть общество не является, ни я сам, ни общество не является источником нравственного долженствования.
100 вопросов атеиста.
Дмитрий нам пишет: «И все-таки наука для церкви явление вполне опосредованное. Молебны и день поминовения полиции церковь устраивает, но какое-либо поминовение ученых или, скажем, программистов крайне трудно себе представить. Даже если взять значение последних для государства, у церкви сросшейся с государством, так оно вообще игнорируется».
Но это просто не так. Это просто не так. Я знаю, что церковь сотрудничает, прямо сейчас сотрудничает с академической наукой, что устраиваются как раз молебны о благословении научной деятельности. Это все происходит. Так что я думаю, что точно так же, как полицейский может обратиться за помощью, там, попросить о том, чтобы о нем молились, точно так же может это сделать ученый. И некоторые ученые это делают, это есть. Значит, что касается того, что церковь срослась с государством, вы знаете, это просто лозунг, это бессмысленное заклинание. В чем она срослась, где она срослась? Вы посмотрите на Западную Европу, там, посмотрите на Штаты. Я помню, как-то я в ЖЖ у себя завел рубрику «Ужасы клерикализма». Там были то, что кафедры теологии есть во всех вузах. Там постоянно государственные деятели появляются в церквях. Можно иметь разные мнения о том, насколько лично верующими людьми являются Обама или Трамп. Но это люди, которые считают нужным показывать на камеру, что они молятся, что они вот благочестивые. Опять-таки, благочестие политиков – это может быть дело такое, ну, неочевидно. Мы не знаем, мы не сердцеведы. Но они считают нужным в своем обществе показывать, что они благочестивы. У нас Россия гораздо более секуляризированная страна, чем большинство стран христианской традиции. Я думаю, даже самая секуляризированная. Не знаю, там во Франции, Франция — это вообще родина секуляризма, там любых вероисповеданий есть капелланы в армии, например. То есть то, что нашими антиклерикалами воспринимается как жуткое и невыносимое сращивание церкви и государства, это на самом деле очень маленькая доля от того, что является обычным в любой европейской стране. И Например, в Штатах сейчас борцы за атеизм пытаются прикрыть государственное финансирование католических госпиталей. В Штатах католические госпитали, конфессиональные, получают финансовую поддержку от светского американского государства, потому что это самое государство считает, что они выполняют важную социальную функцию. Они оказывают медицинскую помощь людям, они берут на себя вот эту социальную работу, следовательно, государство их поддерживает финансово. И сейчас эти борцы за секуляризм говорят, что это нужно прикрыть, потому что они аборты отказываются делать, и поэтому нужно лишить государства финансирования. Но пока не лишили, пока оно там есть. Во Франции французское секуляристское государство поддерживает католические школы. Там у католиков очень хорошая традиция образования, и в католические школы часто ходят дети из семей, которые не являются католическими. Там есть мусульмане, есть атеисты, там просто хорошее образование. Но это католические школы, и государство их поддерживает. И опять-таки не потому, что во Франции католическое государство, да ни разу. Там абсолютно секуляристское государство, но они нормально себе сотрудничают с католической церковью просто потому, что это в общественных интересах. У нас сотрудничество между церковью и государством находится на значительно более низком уровне, чем уровень, который является нормальным для большинства европейских стран, в том числе для родины секуляризма Франции. Германия — это вообще там мрачное царство клерикализма, если посмотреть. Польша — это вообще уже что такое, там гораздо более плотное присутствие религии в общественной жизни. Поэтому Россия — это не только не клерикальная страна, это страна наиболее секуляризированная в Европе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Александра. Куда смотрел ваш Бог, когда мою дочь насиловали?
Видите ли, Александр, Господь Бог не полицейский. И если бы вы хотели себе полицейского Господа Бога, я боюсь, что ему пришлось бы вмешиваться раньше. И мы живем в мире, который восстал против Бога. Мы живем в мире, охваченном мятежом. И церковь это никогда не скрывала. И в центре христианской веры стоит распятие. Когда Бог пришел на эту землю, его распяли. Поэтому там же, где Бог был, когда распинали Христа, собственно, на кресте.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Михаила. В космологическом аргументе вывод сводится к тому, что Бог является причиной Вселенной. Но почему именно Бог? Почему не квантовый вакуум, как говорит Лоуренс Краус в своей книге «Вселенная из ничего»? И разве принцип причинности работает вообще? Ведь частицы постоянно появляются из ничего.
Ну, во-первых, квантовый вакуум — это не ничто. Квантовый вакуум — это уже существование. Это, понимаете, вакуум — это уже нечто, обладающее свойствами. Это уже нечто, в чем действуют физические законы. Это уже нечто, что обладает определенной реальностью, определенным бытием. То есть это никоим образом ничто. Поэтому если нам говорят, а вот причина Вселенной — квантовый вакуум, а откуда взялся квантовый вакуум? Что является причиной бытия квантового вакуума? Значит, если мы хотим отменять, чтобы избежать Бога, принцип причинности, тогда мы разрушаем всю науку с самого начала, потому что наука строится на принципе причинности. Наука не может без него существовать. Там наука спрашивает, понимаете, тогда на любой научный вопрос мы можем сказать, а вот без причины. Вселенная появилась без причины, там, многообразие видов появилось без причины, а просто так бах и выскочило из пустоты. Если мы отказываемся от принципа причинности, мы отказываемся от мышления, в частности, от научного мышления. И когда люди руководствуются принципом причинности все время и в своих научных изысканиях, и в бытовой, своей обычной жизни, Но когда дело доходит до возникновения Вселенной, говорят, а давайте мы тут принцип причинности отменим, потому что это мы до Господа Бога дойдем, ну, мне это кажется непоследовательным. И что касается флуктуации, чего-то такого, понимаете, для того, чтобы что-то где-то флуктуировало, это должно сначала существовать. Нельзя одновременно... Нельзя вытащить себя за волосы из небытия в бытие, потому что для того, чтобы производить какой-то эффект, причина должна сначала существовать. И вот эта сначала существующая причина, она должна обладать определенными свойствами, чтобы быть этой первой причиной. Она должна быть вечной, потому что если бы она не была вечной, она бы сама нуждалась в своей причине. Она должна быть необходимой, то есть она... не могла бы не существовать, то есть ее существование должно было бы быть неизбежным. И она должна, будучи вечной, породить следствие во времени. И это тоже очень интересный такой вопрос, потому что вечная причина порождает вечное следствие. Ну, например, вечный мороз порождает вечный лед. Для того, чтобы вечная причина породила какие-то изменения во времени, она должна обладать свободой воли. Она должна однажды принять решение для того, чтобы создать Вселенную. А другая линия аргументации, которая указывает на то, что эта причина больше похожа на сознание, на разум, чем на что-то другое. У нас есть два варианта того, что может существовать вечно и нематериально. Это сознание или математические абстракции типа чисел. Вот математические абстракции, они не обладают какой-либо... Они могут быть причиной чего-либо. И у нас остается только сознание, что причиной возникновения Вселенной явилось сознание. Таким образом, мы упираемся все-таки в... разумного создателя, в Бога, не в какую-то такую материальную причину. Потому что материальная причина, она неизбежно вызвала бы у нас вопрос, откуда она появилась. Мы бы неизбежно просто только бы отступили бы на шаг назад, и все.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Лехи. Может ли религия делать людей хуже?
Может, в принципе. Об этом Христос говорит, когда он обличает фарисеев. Горе вам, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда вы делаете его сыном гиены, всемеро худшим, чем вы. То есть, в принципе, все в человеческой природе, поврежденное грехом, ну, даже человеческая воля повреждена грехом, человек может обратить ко злу абсолютно все, что угодно. Нет такого явления природы общественной жизни, которое грешный человек не может обратить ко злу. Человек может, конечно, обратить ко злу религию сколько угодно. И об этом есть предостережение в Священном Писании. Но это, знаете, как то, что можно было бы сказать ошибкой молотка. Вот мы знаем, что молоток иногда является орудием убийства. Что злодеи могут использовать молоток для того, чтобы совершить убийство. Но мы знаем, что это не делает молоток в принципе орудием убийства. Мы не говорим, что вот молоток – орудие убийства, нужно избавиться от молотков. Молоток – это, в принципе, полезный инструмент. Он предназначен для произведения полезных работ. Абсолютное большинство людей им именно так и пользуется. Точно так же религия может быть использована во зло, точно так же, как абсолютно все может быть использовано во зло, наука, там, права человека, что угодно, что хотите. Но это не значит, что религия зла сама по себе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Дмитрия. Если через 100 лет в массовом сознании есть животных будет считаться аморальным, чья мораль будет правильной? Ваша мясоедская или их вегетарианская? Вы же без конца повторяете, что, мол, есть разные взгляды на мораль, но кто-то ошибается, кто в данном случае ошибается, вы или потомки?
Видите ли, уже сейчас у нас есть веганы, которые воздерживаются от употребления мяса, и я считаю, что этот вопрос нравственно нейтральный. То есть человек желает быть веганом, но на здоровье, он этим ничуть не погрешает, как не погрешает человек, который продолжает есть мясо. И это не вопрос, как вам сказать, ну вот... Это вопрос уже на уровне личных, так и вкусовых предпочтений. Вопрос о том, например, можно ли убивать невинных людей, это вопрос морали. Вопрос о том, какая должна быть у вас диета, это вопрос ваших личных предпочтений. Он не является, собственно, вопросом морали.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от слушателя, который подписался как скептор. Вот была секта бога Кузи. Ему как-то удавалось убеждать людей его слушаться. Если бы его убили, а его последователи стали бы уверять, что он воскрес, вот вы бы поверили?
Видите ли, мне это предположение кажется совершенно неосновательным. А если бы там, не знаю, бог Кузи творил чудеса, превращал воду в вино? Известно, что он этого не делал. Известно, что последователи ему это не приписывали. Известно, что, насколько я понимаю, он там жив, я не помню, его посадили или нет, но какие-то у него были напряги с законом. Факт тот, что никто не утверждает про Кузю, что он умер и воскрес из мертвых. То есть тут просто нет самой проблемы там. А вот если бы вы вышли утром погулять и встретили там, не знаю, кентавра, было бы ли это для вас, не знаю, теологической проблемой? Ну, не знаю, давайте сюда кентавра будем, значит, решать эту проблему. Точно так же у нас нет сообщения о смерти и воскресении бога Кузи, соответственно, нет проблемы, которую нам предстояло бы решать. И это создает просто, ну, совершенно необоснованную аналогию, поскольку, ну, нет у нас возвещения о воскресении умершего бога Кузи.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Артура. Отличается ли на практике агностицизм от атеизма, если не брать воинствующий атеизм? На первый взгляд, причина обоих мировоззрений одинакова. Если признать существование Бога, придется признать, что ты кому-то все-таки должен, и что придется что-то делать со своим аморальным образом жизни. А этого делать не хочется. Просто агностики прикрываются не столь режущим слух названием.
Ну, на самом деле, агностик — это более вежливая форма сказать, что человек атеист. Конечно же, агностицизм, он существует в разных вариантах. Есть такой апотеизм, когда человеку просто все равно, он просто не задумывается об этом вопросе. Но, скорее всего, это лучше назвать практическим атеизмом. То есть человек, который себя называет агностиком, он все-таки на практике является атеистом. Он ведет себя на практике так, будто Бога нет. И поэтому не так важно, как он себя называет. Кстати, человек, который ведет себя на практике так, будто Бога нет, он может называть себя и христианином. Даже тут дело не в терминах.
Что ж, некоторые вопросы мы перенаправим в передачу «Христианство. Трудные вопросы». Больше по тематике все-таки подходят они туда. Но вопросы, на которые мы не ответили, ответим в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».